Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откройте вашу Библию на 9 главе Евангелия от Луки, и я хочу обратить ваше внимание на 26 стих. Мы потратили несколько недель на изучение отрывка Луки 9 главы, начиная с 23 стиха и продолжающегося до 26 стиха. Эти тексты находятся в самом сердце учения Иисуса. Они находятся в самом сердце Евангелия. В 23 стихе говорится: «Ко всем же сказал, и кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир и себя самого погубить или повредить? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того и Сын человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Прежде чем мы оставим этот отрывок, я хочу поговорить о словах Иисуса в 26 стихе. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Я хочу сосредоточиться на слове «стыд». Когда мы говорим о худших проявлениях человеческого характера или поступков, мы часто употребляем выражение «у него нет стыда» или «он бесстыдный», имея в виду человека, который ведет себя так, словно не знает, что такое стыд. Действительно, в мире есть немало людей, которые совершенно не знают стыда за свое поведение, за свои поступки, и этот круг очень широк. Есть бесстыдные люди, крайне злые, крайне развращенные, безудержные в своем грехе. Они живут самой порочной жизнью, словно их совесть сожжена дотла. Они не чувствуют вины, они не чувствуют раскаяния, независимо от того, сколько Божьих заповедей они нарушают и как часто они это делают. Это и есть бесстыдные люди. Однако на другом конце этого спектра есть иные бесстыдные люди, не откровенно развращенные или злые, а скрытно порочные. На поверхности они кажутся религиозными и исполненными праведности. Внутренне убежденные в своей правоте, они полагают, что их человеческой доброты достаточно, чтобы быть угодными Богу, что они не нарушают Божьих законов и потому тоже бесстыдны. Они не испытывают ни вины, ни раскаяния, потому что преуспели в самообмане относительно своего истинного состояния. Итак, есть люди, живущие в разврате и не знающие стыда, и есть люди религиозные, но также лишены стыда. Есть открыто нечестивые, которые не чувствуют вины, потому что приучили себя отвергать ее, а есть религиозные, скрыто порочные, которые не чувствуют вины, потому что приучили себя уповать на собственную праведность. Как везде и во все времена Израиль был полон подобных бесстыдных людей: отверженные, блудницы, мелкие преступники, мусор и отбросы. Была пестрая толпа, что зовется сбродом, мытари, явные грешники, чья жизнь открыто являла их позор. Но еще хуже было достучаться до сердец, кто принадлежал религиозной верхушке – книжники, фарисеи, первосвященники. Эти люди также были бесстыдны, ибо в гордыне своей полагали, что не несут вины перед Богом, что их собственная праведность, мнимая и самодовольная, искупает всякую их вину. И в том и в другом случае эти люди гордились тем, что должны были стыдиться. Грешники явно и должны были бы устыдиться своего падения, а лицемеры – своего лицемерия. Павел в послании Филиппийцам 3:19 говорит о людях, которые гордятся тем, что должны бы стыдиться. Будь то необузданная безнравственность или прикрытое лицемерие, грешники весьма искусны в самообмане, умело внушая себе чувство довольства собою. Это особенно заметно в наши дни, когда общество усердно убеждает людей, что им следует гордиться любым своим выбором. Будь то образ жизни или поступки, у них есть автономия и право выбирать все, что им угодно. Грешники приучают себя не испытывать стыда. В 6 главе книги Иеремии содержится глубокое размышление об этом, и грешник описан там языком, не допускающим двусмысленности. Иеремия 6:15. «Стыдились ли они того, что сделали мерзость? Нет. Они нисколько не стыдились и не знали даже, как краснеть. Они не видели, что их поступки позорны. Они не осознавали, что бесчестят самих себя. Они приучили себя не чувствовать стыда». Все грешники, будь то они религиозны или безбожны, нравственны или безнравственны, имеют множество причин для стыда. Писание этому уделяет большое внимание. Слова, связанные со стыдом, стыд, постыдность, бесстыдство, пронизывают все Священное Писание. Они связаны с грехом, будь то лицемерный грех самоправедности или явная безнравственность. Все это повод для стыда, вины, смущения, позора и даже того старого слова «умерщвление». Моя мама часто употребляла это слово. Помню, как в детстве она говорила мне: «Ты должен быть просто убит стыдом за такой поступок. Я в ужасе от того, что ты это сказал». Это был самый суровый способ, которым она вызывала во мне чувство стыда. Я благодарен, что меня воспитывали родители, которые нередко говорили: «Тебе должно быть стыдно за себя». Это куда полезнее, чем если бы они говорили: «Ты должен гордиться собой» или «чувствовать себя хорошо». У нас множество поводов для стыда. Нам следует учить наших детей стыдиться своих поступков не только перед людьми, но гораздо важнее – перед Богом. Это послужит им добрую службу, направляя их к покаянию. В действительности, если говорить очень просто, спасение сводится к вопросу стыда. Оно сводится к вопросу стыда. У тех, кто стыдится себя, есть надежда на спасение, а у тех, кто не стыдится, надежды нет. Вот к чему все сводится. Есть благодать и есть прощение, есть вечная жизнь для людей, которые стыдятся себя, и нет благодати и прощения и вечной жизни для тех, у кого нет стыда. Это и есть выбор. На самом деле Иисус ясно обозначил этот выбор, сказав: «Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет в славе своей». Когда Сын Человеческий явится в своей славе, ему придется иметь дело с грешниками. И единственное отношение, которое святой Бог может иметь к непрощенному греху, это обречь грешника на совершенный и вечный позор. Те, кто не стыдится себя, того Христос постыдится. Есть люди, которые, очевидно, отказываются стыдиться самих себя, и потому стыдятся Иисуса и Его Евангелия. Им стыдно за Евангелие, им стыдно называть Иисуса Господом и Мессией. Для них это было бы позором, признанием собственной испорченности. И они упорно отказываются сделать такой шаг. Именно такова была религиозная элита того времени. Обратите внимание на Луки 9:22. «Сын человеческий должен много пострадать, быть отвергнутым старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, а в третий день воскреснуть». Иисус не должен был быть их мессией, он не должен был быть их Господом, их Спасителем, он не должен был быть их Царем. «Мы не хотим, чтобы этот человек царствовал над нами», — говорили они. Им было стыдно за Христа, и все в Иисусе было для них камнем преткновения и соблазном. Не только крест, но и все остальное. Они вознесли его на крест, потому что им было стыдно признать, что он называл себя их мессией. Их это оскорбляло. И оскорбляло то, что тот, кто был столь кроток и смирен, осмеливался называть себя мессией. Их оскорбляло вовсе не отсутствие благодатного характера. Их не возмущала божественная сила, она не была преткновением. Их возмущало его Евангелие. Их оскорбляло то, что он называет их грешниками. Он называл их пост, молитвы и пожертвования лицемерием. Иисус говорил, что на самом деле они нищие рабы, слепые и угнетенные. Их истинное духовное состояние – полная нищета. Они были духовные банкроты. Они были в плену собственной нечистоты и шли навстречу суду. Они были слепы к истине и буквально сокрушены тяжестью вины. Но они не приняли этого послания. Более того, когда Иисус впервые вернулся в Назарет, он проповедовал в своей собственной синагоге в родном городе, где провел 30 лет своей жизни, где его все знали, и он произнес одну проповедь, и именно его соседи, его друзья и дальние родственники после проповеди попытались сбросить и убить его. Вот как сильно они ненавидели его весть. В конце концов, эта весть призвала их устыдиться самих себя. Они настолько убедили себя в своей праведности, что его весть привела их в такую ярость, что после одной проповеди они попытались его казнить. И именно к этому в конечном счете все сводится. Это вопрос о том, кто попадет на небеса, к тому, стыдишься ли ты себя или стыдишься Иисуса и его Евангелия. В этом и заключается суть. У тебя есть пожизненный список грехов, ничем не смягченных, ничем не сдержанных и не смешанных ни с чем по-настоящему праведным. Каждый грешник должен полностью стыдиться самого себя. Но я скажу вам, есть тот, кого вам не следует стыдиться. Это Иисус. Чего же здесь стыдиться? Совершенной святости, совершенной праведности, совершенной добродетели, благости, совершенного знания, мудрости, совершенного сострадания, совершенной любви, совершенной милости, совершенной благодати, совершенной силы, совершенной справедливости. Чего стыдиться? Сказать, что вы стыдитесь Иисуса, значит обвинить в неполноценности самого себя. Это значит сказать: «Я стыжусь того, что свято. Я стыжусь того, что правильно, что хорошо, что честно, истинно и справедливо. Я стыжусь этого, и это ясно показывает наше состояние. Поэтому апостол Павел сказал: «Я буду хвастаться только Христом Иисусом, Господом моим». Христиане – это люди, которые не стыдятся Иисуса Христа, но стыдятся самих себя и приходят к Нему в стыде, чтобы быть прощенными. Должен ли я стыдиться того, кто умер на кресте, чтобы избавить меня от греха? Должен ли я стыдиться того, кто возлюбил меня совершенной любовью еще до начала мира? Должен ли я стыдиться того, кто избрал быть моим другом и моим искупителем? Должен ли я стыдиться того, кто пошел на небеса, чтобы приготовить мне место в доме Отца и принять меня к себе, и позволить мне обитать в Его святом присутствии вечно? Чего же здесь стыдиться? Во второй главе послания к евреям, в 11 стихе, есть очень убедительное утверждение. Оно захватывающее. В нем говорится об Иисусе, имея в виду верующих, ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому Он и Иисус. Не стыдится называть их братьями. В 10 стихе сказано: «Он вождь спасения нашего, через свои страдания Он приобрел наше спасение, Он не стыдится называть нас братьями». Иногда можно услышать, как люди говорят: «Ну, он мой брат, но я не хочу, чтобы кто-то об этом знал. Мне стыдно за него. Мне стыдно быть связанным с таким человеком. Я должен сказать, что Господу, самому совершенному, безгрешному Христу, есть за что стыдиться меня. Это удивительный акт благодати. Я не стыжусь назвать его своим. Он не стыдится назвать нас братьями». В главе 11 послания к евреям, стихе 16, говорится: «Посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом». Я помню, как много лет назад я читал статью в журнале New West. В ней критиковалось христианство и то, как христиане ведут себя на публике, особенно знаменитости. Я никогда не забуду одну фразу. Автор сказал: «Мне кажется, что у Иисуса гораздо больше стиля, чем у большинства его представителей». Глубокое наблюдение. Почему Иисус вообще захотел назвать нас братьями? Бог захотел встать перед небесным воинством и сказать: «Мне не стыдно назвать их своими. Они принадлежат мне». Это чудесная благодать, потому что мы так легко и охотно навлекаем позор на имя Христа и смущение на имя Бога, и все же Христос и Бог, Сын и Отец, не стыдятся отождествлять себя с нами. И все же мир устыдился Иисуса. Но в послании к евреям 12:2 говорится, что Он пошел на крест, Он претерпел крест и позор, и мир обрушил на Него позор, и они продолжают распинать Его вновь, подвергая Его открытому позору. Каждый грешник, который отвергает Евангелие, стыдится Иисуса, позорит его, смущается даже иметь с ним дело. Но он принял стыд со стороны мира, чтобы претерпеть крест, чтобы быть начальником и совершителем нашей веры. Знаете, когда Господь был на небесах, прежде чем прийти на землю, он предвидел и затем испытал, что такое пережить позор. Он этого никогда не знал за свое существование в вечности. Но Иисус пренебрег посрамлением, чтобы совершить наше искупление, чтобы Он не стыдился назвать нас братьями, чтобы Бог не стыдился говорить, что мы принадлежим Ему. Кто же такой христианин? Он не стыдится Христа и Бога, как самого себя. Но кто стыдится самого себя? Павел говорит от нашего имени в послании к Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Павел говорит: «Я не стыжусь». И мы знаем, что это правда. Куда бы он ни шел, он возвещал Христа. Он был подобен тем ангелам, что явились пастухам и воспели: «Слава вышних Богу!» Он не стыдился Сына, рожденного как Спаситель и Искупитель. Более того, Филиппийцам 1:20 он говорит: «Согласно моему горячему ожиданию, в надежде, что я ни в чем не буду постыжен, но с полной дерзновенностью Христос будет возвеличен в теле моем, как ныне, так и всегда, будь то жизнью или смертью. Я буду жить жизнью, посвященной Христу, я не постыжусь Христа, и Христос никогда не постыдится меня. Он посрамит тех, кто стыдится Его, но для тех, кто не стыдится Его, не будет никакого стыда. Никогда». Так жил Павел. Во 2 Тимофею 1:12 он говорит: «Я страдаю, но я не стыжусь, потому что знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить то, что я ему поручил до того дня. Я не постыжусь Христа, я буду жить верно Ему. Я буду прославлять Его, чтить Его без стыда и возвещать Его». И он напоминает Тимофею никогда не стыдить Господа. В 1 Петра 4:16 говорится: «Если кто страдает как христианин, пусть не стыдится, но пусть прославляет Бога под этим именем, именем Христа». И все сводится к этому: либо ты будешь стыдиться Христа, либо ты будешь стыдиться себя. Как я могу стыдиться того, кто умер за меня? Как я могу стыдиться Бога Небес, который захотел быть моим Богом? Как я могу стыдиться Сына, Сына Божьего, который пришел в мир, чтобы умереть за мои грехи, чтобы Он мог забрать меня в мой дом на небесах и вечно называть меня своим братом? Но не раскаявшиеся грешники, неверующие, стыдятся Иисуса. Им неловко Его принимать не потому, что у Него не хватает благородного характера, не потому, что Он продемонстрировал божественную силу и доказательство того, кем Он был, потому что они не стыдятся самих себя. Давайте вернемся к Луки 9 главе. Господь говорит здесь: «Если хочешь идти за Мною, отрекись от себя». По сути, это означает «стыдиться себя». Это самоуничижение. Мы говорили об этом в последние несколько недель. Стыд за себя, ненависть к себе – это суть покаяния. Самоотречение, несение креста, бери свой крест ежедневно. Будь готов следовать за Христом, стыдясь своих грехов и восторге от того, что Спаситель простил твои грехи, и будь готов отдать свою жизнь за Него, даже если это означает смерть и, конечно, следование за Ним. Прощенные грешники – это те, кто испытывает сильное, всепоглощающее чувство стыда за себя и взывает ко Христу, чтобы Он спас их от позора. А непрощенный грешник – это тот, кто испытывает сильное, всепоглощающее чувство стыда за Евангелие, потому что отказывается видеть себя таким, какой он есть на самом деле. И если ты стыдился Христа, ты навсегда отправишься в ад. А если ты стыдился себя и принял Христа, то навсегда отправишься на небеса. В этом тексте сначала мы видим грешников, которые стыдятся Сына Человеческого, а затем Сына Человеческого, который стыдится грешников. В стихе 26 сказано: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов». В Евангелии от Иоанна 1 главе сказано: «И мир через Него начал быть, и мир Его не познал, пришел к Своим, и Свои Его не приняли. И все же Он был явленной славой Бога». Иоанна 1:14 делает это настолько ясным, что ошибиться невозможно. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца». Откровение об Иисусе было ясным. Он был явлен как Бог, и в этом не было никаких сомнений. Его весть была истиной, она была против греха. Он заслуживал почестей, Он заслуживал славы. Он заслуживает поклонения. В нем нет ничего, что следовало бы стыдиться. На самом деле, в Откровении, в 5 главе, вы можете заглянуть на небеса, и все небесное воинство, ангелы и прославленные святые, говорят: «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И вся вечность на небесах будет временем для прославления Христа во всей славе Его абсолютного совершенства. В нем нет ничего, чего следовало бы стыдиться. И как я уже говорил ранее, если вы стыдитесь Христа, это говорит о вас. Насколько вы искажены, развращенны и греховны. Крест – это соблазн для погибающих, как сказано в первом послании Коринфянам в 1 главе. Иисус вызывает отторжение у тех, кто цепляется за свой грех, будь то безнравственность или внешняя нравственность. Почему же они так поступают? Почему стыдятся Христа? Из-за любви к себе, любви ко греху, стремления к признанию. Если человек живет в нечистоте, он не хочет вести святую чистую жизнь, потому что потеряет друзей, живущих также нечестиво. Эти друзья будут насмехаться над ним, унижать его, если он вздумает заняться религией. А с другой стороны, самоправедные не хотят признать свой грех. Им не хочется называть себя грешниками, иначе они будут отвергнуты своими лицемерными друзьями. Стремление сохранить себя, сохранить тот вид греха, в котором человек нашел свое утешение, желание быть принятыми группой грешников – все это держит грешника в плену. Именно это делает его стыдящимся Христа, стыдящимся Евангелия, которое разоблачает его как жалкого и обреченного на вечный суд. В стихе 26 люди описаны как «стыдящиеся Меня и Моих слов», и это указывает прямо на суть. Нельзя отделять Иисуса от Его Евангелия, «Я и Мои слова». Это единое целое. Речь идет не просто о восхищении Иисусом, но о принятии Евангелия, которое Он проповедовал. Но там, где сердце наполнено страхом быть отвергнутым своей группой, или любовью к себе, или любовью к греху, грешник не отречется от себя, не возьмет добровольно свой крест, не последует за ним. И потому, как сказано в 24 стихе, он потеряет свою жизнь, потеряет ее в вечном смысле. Все сводится к тому, кого вы постыдитесь. И ничего никогда не сможет сравниться по серьезности тем, чтобы постыдиться Иисуса Христа и Его Евангелия. Это катастрофа вечного масштаба. И вторая часть стиха указывает на это. Сначала у нас есть грешники, которые стыдятся Сына Человеческого, а затем Сын Человеческий, который постыдится грешников. Он говорит: «Того, кто постыдится меня и моих слов, постыдится Сын Человеческий, когда придет в славе Своей и славе Отца и святых ангелов». Речь идет о втором пришествии, когда Иисус явится в ослепительной славе, Своей собственной славе и славе ангелов. Это описано в пророческих разделах Писания, в книге Даниила, в Евангелии от Матфея и позже в Евангелии от Луки и в Откровении. Когда Он возвратится, чтобы воссесть на престоле суда, у Него не будет ничего, кроме стыда, который Он изольет на тех, кто постыдился Его. Слова Иисуса в 26 стихе напрямую связаны с ветхозаветным текстом, который был знаком иудеям, слышавшим Его слова. Они прекрасно знали, что Даниил пророчествовал о пришествии Сына Человеческого, Мессии, и что когда Он придет, это будет со славой Отца в сопровождении славы ангелов, и это будет престол суда. И я хочу, чтобы вы заглянули на это, открыв Ветхий Завет, 7 главу Даниила. Хотя он обычно называл себя Сыном Человеческим, в данном случае Сын Человеческий напрямую восходит к 7 главе Даниила, стих 9. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями». Он видит Бога на троне. «Одеяние на нем было бело, как снег». Это символизирует чистоту. «И волосы главы его, как чистая волна», символизирующая мудрость. «Престол его, как пламя огня». «Колеса его, пылающий огонь». «Огненная река выходила и проходила перед ним». Это символизирует ярость суда. Это похоже на первую главу книги Иезекииля. Эта боевая машина божественного правосудия приходит в действие. Это божественное разрушение и абсолютная чистота. Святость оскорблена. Совершенная мудрость отвечает должным образом. Совершенным судом. Яростью всей божественной мощи. Если вы хотите увидеть более подробное описание, обратитесь к первой главе Иезекииля, а также четвертой главе Откровения. Это время суда. Тысячи тысяч служили ему, и тьма тем стояли перед ним. Это святые ангелы. Мы уже видели славу Бога ветхого днями, его чистой пылающей белизной славе, а теперь мы видим славу ангелов, присутствующим на том же суде. И в конце стиха 10 сказано: «Судьи сели, это зал суда, и раскрылись книги». Это книги – запись жизни каждого человека и всего, что он когда-либо думал, говорил и делал. Все это содержится в тех книгах. Откровение 20.11 описывает ту же самую сцену, но другими словами. На самом деле, когда вы подходите к завершению Библии, эта картина предстает перед вами. И книги раскрыты были, и судимы были мертвые по написанному в книгах. Это та сцена, которую имел в виду наш Господь, когда говорил в Луки 9.26. «Настанет день, когда Он возвратится и займет свое место судьи. Бог будет на том великом белом престоле суда, как описал автор Откровения. Христос будет судьей». В Евангелии от Иоанна 5 главе сказано: «Отец весь суд отдал Сыну. Он воссядет на престоле вместе с Отцом». Вот почему в 9 стихе упоминается более одного престола. «И Он будет судить». Даниила 7.13 описывает это. «Вот идет Сын Человеческий, Он восходит к престолу, где восседает ветхий днями, и подведен был к Нему и Ему. От Бога Отца, как говорил Иоанн в 5 главе, дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Царство Его, которое не будет разрушено. Сын приходит, чтобы совершить суд и принять от Бога свое царство. Этот суд далее описан в 12 главе книги пророка Даниила. В конце первого стиха говорится о другой книге. «И всякий, чье имя найдено в этой книге, будет спасен, избавлен и избежит суда. И тогда многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и осуждение». Настанет день, когда Сын Человеческий воссядет на престоле Божьем, чтобы совершить суд. Все те, чьи имена записаны в книге жизни Агнца, в списке тех, кто был прощен через веру во Христа, они будут избавлены от этого суда, а все остальные восстанут из праха, чтобы соединиться с ними, дабы они навеки страдали в аду, в телах, предназначенных для этого наказания. «И будет им стыд», именно это слово употреблено. Это в точности то, о чем говорил Иисус. «В тот день Он постыдится их, и они будут в стыде. Они станут позором пред Ним и примут вечное презрение. Они станут позором пред Ним и примут вечное презрение. А святые, как сказано в стихе 3, воссияют в славе вечной жизни». Именно об этом говорил Иисус. Давайте вернемся к 9 главе Евангелия от Луки. Здесь Иисус кратко описывает ту же самую сцену и говорит: «Наступит время. Тех, кто стыдится меня и моих слов, я постыжусь». Почему же такой стыд? Потому что там книги, и книги открыты. Откровение 20. Каждая мысль, которую вы когда-либо думали, каждое дело, которое вы совершили, каждое слово, которое произнесли, каждое доброе дело, которое они сделали, каждый нечистый мотив, не прославляющий Бога, все это записано. И все это в книгах, и это причина вечного стыда. Некоторые скажут, как в Луки 13 главе, «Но мы были с тобой на улицах, мы ели с тобой, мы были рядом, мы слышали тебя, мы были добры к тебе». А он скажет, «Отойдите от меня, делающие беззаконие». И другие скажут, «Господи, мы творили чудеса от имени Твоего, мы пророчествовали во имя Твое». А он скажет, «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Возражения будут и у тех, кто скажет, «Но мы были религиозны и были достаточно хороши», и они будут брошены в вечный позор. Согласно тому, что сказал наш Господь, это будет плач и скрежет зубов. Что это значит? Я скажу просто, если вы сейчас стыдитесь Иисуса, Он постыдится вас в будущем. Запись вашего стыда будет явлена в суде, и вы проведете остаток вечности в мучительном, грызущем страдании, полностью осознавая свой стыд. Лучше постыдиться себя сейчас и быть прощенным, чем стыдиться себя вечно, без надежды на облегчение. Это первое упоминание о возвращении Христа в Евангелии от Луки. Лука вновь и вновь говорит об этом как о дне возмездия. В тот день все будет не так, как ты хотел бы, но так, как Бог определит по своей справедливости. Склонимся вместе в молитве. Отче, призыв ясен. Если мы желаем прийти к Тебе и быть прощенными, мы должны устыдиться самих себя. И это столь всеобъемлющее, что мы готовы ежедневно брать свой крест и следовать за Тобою, что бы это ни значило. Молю Тебя, чтобы грешники устыдились себя и были готовы признать свой грех, были готовы быть отвергнутыми миром, отказаться от обмана личной свободы, готовы потерять свою жизнь, чтобы обрести ее навеки. Молим Тебя, чтобы грешники почувствовали стыд в обмен на славу, страдания в обмен на благословение, покорность в обмен на вечную жизнь. И мы вспоминаем слова Римлянам 9:33. «Вот, полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Стыд за себя сейчас и никогда вечной радости, или стыд за Христа сейчас и вечный стыд за себя навечно. Молю Тебя, Боже, пусть Дух Твой побудит правильный отклик, ибо ключ в вечности, а день возмездия неизбежен. Пусть те, кто слышит это слово, приняли верное решение устыдиться самих себя. И ни в коем случае на нашего благословенного Искупителя. Молимся ради Его славы и во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.